Мурат Карадениз, «Золото Ладоги». Пролог. Лед треснул в 23,15. Время. 15 ноября 1941 года. 23 часа 15 минут. Место. Ленинград. Ладожское озеро. Дорога жизни. Между Кабаной и Осиновцем. Блокада вертикальный слэш Алексей Ухтомский. Ночь была такой, что звезды кололи глаза. Не метафора, реальность. Мороз под 30, ветер с озера такой плотный, что кажется, его можно резать ножом. Небо чистое, не облачко, и звезды висят низко, крупные, как осколки льда, вмерзшие в черноту. Луна вышла из-за туч ровно в 11, и сразу стало светлее, но не легче. Свет этот был не теплым, а мертвенно-белым, как от керосиновой лампы в морге. Алексей Ухтомский сидел в кузове полуторки, прижавшись спиной к холодному борту, и старался не дышать ртом. Пар вырывался изо рта клубами, оседал на воротник шинели, тут же замерзал. Правая рука, та, что ближе к борту, онемела от холода, но он боялся пошевелить ею. Вдруг заденет соседа, солдата из сопровождения, который спал или притворялся, что спит. В кузове их было четверо. Двое бойцов с винтовками, шофер в кабине, и он, лейтенант госбезопасности Ухтомский, которого начальство наказало проверкой маршрутов эвакуации. Формальность. Ссылка. Способ убрать с глаз долой после того, как он посмел копаться в деле о фарфоре и убийстве оценщика Кедрина. Глухов, тогда еще полковник, сказал: «Поездишь по льду, подышишь свежим воздухом. Может, умнее станешь». Алексей не стал спорить. Спорить с Глуховым было бесполезно. Тот уже тогда, в ноябре 1941-го, был в фаворе. Звезды на погонах, личный кабинет в Смольном, телефонный звонок в Москву, без очереди. Колонна шла медленно. Три полуторки, одна за другой, с интервалом метров 20. Впереди головная машина с мукой. Точнее, с мукой. Алексей помнил, что сказал ему шофер их машины, дядя Коля, старый ладожский волк, знавший эту дорогу еще по финской компании. В головной — хлеб. В нашей — хлеб. А в той, что за нами, тоже хлеб. Война, лейтенант, экономия. Раньше по два рейса делали, теперь по одному, зато груза больше. Алексей не спросил, откуда дядя Коля знает про груз. Может, видел накладные. Может, чутье. Ладожские водители чуяли лед за километр, по звуку, по цвету, по тому, как дрожит кабина. Они знали, где можно разогнаться, а где лучше сбросить газ до минимума, чтобы не продавить. Лед в ту ночь был хорошим. Толщина — сантиметров 25, не меньше. После первых заморозков ноября он встал крепко, и военные коменданты разрешили пустить больше машин. Дорога жизни работала на полную мощность. Город на Неве ждал хлеб, ждал муку, ждал спасения. Где-то далеко, за Литейным мостом, слышались разрывы зениток, немцы бомбили порт. Но здесь, на озере, было тихо. Только лед потрескивал под колесами, и ветер выл в радиаторных решетках. Алексей задремал. Не спал он уже вторые сутки. Сначала разбирал дела в архиве, потом добирался до Кобаны на попутной машине, потом ждал погрузки. Усталость скрутила тело в тугой узел, мысли путались, перед глазами плыли цветные пятна. Он закрыл глаза всего на минуту и провалился в темноту. А потом его выбросило из сна, как осколком. Удар. Не тот, что от выбоины, от взрыва. Короткий, глухой, заставивший машину дернуться и клюнуть носом. Алексей открыл глаза. Впереди, метрах в 30, головная полуторка стояла на месте. Не двигалась. Колеса ее ушли в лед по самые ступицы, кузов накренился на левый борт, и из-под днища, из трещины, которая росла на глазах, хлестала вода. Черная, маслянистая, с мелкими льдинками. Лед трещит. Заорал дядя Коля из кабины, выворачивая руль влево. «Держись, пацаны!» Наша полуторка вильнула, чуть не задев заднюю машину, которая уже сдавала назад, и выкатилась на плотный участок. Алексей ударился головой о борт, в глазах потемнело. Когда он сфокусировал взгляд, головная машина уже тонула. Не сразу. Сначала она замерла, будто примерялась, потом осела на левый борт, ящики в кузове посыпались в воду. Трещина раздалась вширь, ледяные плиты поднялись торчком, и полуторка, качнувшись в последний раз, ушла под воду. Темнота поглотила ее. Только задний борт еще светился в лунном свете, секунду, другую, и тоже скрылся. Из кузова успели выпрыгнуть двое. Солдаты. Один, молодой, лет 18, в расстегнутой шинели, барахтался в полынье, хватался за льдину, срывался. Второй, постарше, с седой щетиной, плыл к нашей машине, работая руками, как сапер лопатой. «Там не мука!» — заорал молодой, прежде чем его накрыло волной. «Золото! Червонцы! Я видел, в ящиках блестит!» Его унесло под лед. Второй солдат вылез, дядя Коля и еще один боец вытащили его за шиворот. Он лежал на снегу, выплевывая воду, и повторял.